у кого не доделано, не завершено. Спасения я не жду, и вам его обещать не могу. А может быть, надо просто вот так же, для самих себя, а не для ради Бога. Ну да, война кончилась, наши проиграли. Проще сдаться, а? Как думаете? А я вот не стану. Он не видит, а я все равно своей клятвы не нарушу. Он не слышит, а я все одно ему помолюсь.
И отец Даниил поднимается, смотрит не на людей, а в низкий потолок изолятора, и говорит монотонно.
«Отрицаюсь тебе, сатана, гордыне твоей и служению тебе, и сочетаюсь тебе, Христе, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».
Все пытаются повторять, пытаются говорить с ним хором, но получается только у Серафима и у Нюрочки. Остальные еще не доучили до конца и отстают. Отец Даниил уже молится дальше.
«Святой священномученик Киприане, во дни и в ночи, в тот час, когда упражняется вся сила супротивная против славы единого живого Бога, ты, святой Киприане, молись о нас, грешных, глаголя Господу. Господи Боже, сильный, святый, царствующий вечно, услышь ныне молитву заблудшего твоего раба Даниила, да простит его все небесное воинство, тысячи ангелов и архангелов, серафимов и херувимов, ангелов-хранителей».
Заблудшую твою рабу Тамару. Егорова мать тут. Крестится отчаяние всех остальных, смотрит в зарешоченное окно, не отрываясь. Старается не пропустить ни звука и повторяет слово в слово. От нее Мишель слышит эти слова так четко. Остальные больше не пытаются даже догнать отца Даниила, а только слушают и запоминают, еле успевая подставлять свои имена, когда в молитве наступает время просить за себя у отступившего с земли Бога. Отец Даниил говорит быстрее, быстрее, неутомимо и не сбиваясь.
«Спаси нас, Господи, от всякого зла, дьявольского наваждения, чародейства и злых людей, как воск тает от огня, так и растают все злые ухищрения рода человеческого во имя Святой Животворящей Троицы, Отца и Сына и Святого Духа, да спасены будем!»
Тут он прерывается, качает головой и проглатывает, а потом продолжает. Люди слушают, затаив дыхание. Часть седьмая. Егор откидывает люк и выбирается на крышу. Сегодня сухой день, сухой и ясный. На западе видны осколки Ярославля, а на востоке, как обычно, дымящаяся река и канувший в нее мост. В руках у Егора гитара. Капюшон толстовки натянут чуть не на самые глаза. Как бы вышел сюда поупражняться, вдруг что и придумается. Но смотрит он только на мост. Больше недели прошло, он все медлит. Чего ждет? Может, дожидается, пока уже станет наверняка бессмысленно туда идти. Тогда можно будет оставить себя в покое? Наверное. Но мост зовет его. Мертвые зовут. Та женщина с сумочкой на шее просит вернуть ее телефон. И живые толкают его туда. Живые, которых он до сих пор не предупредил о том, что в любую из ночей с той стороны на эту может явиться тот самый ужас, от которого бежали со всех ног, растеряв по пути все человеческое, несчастные люди на мосту. И Егор поднимается на крышу, чтобы посмотреть на мост. Просто посмотреть. Он берет в руки гитару и пробует струны. «Мы уходим в туман, мы идем в никуда. Нам от дома 100 лет до страны невозврата. Ноги стерты до ран, призраки поезда нам сигналят привет. Веселее, ребята!» «Это чья песня?» Егор вздергивается и оборачивается. «Мишель, что она тут делает? Как появилась здесь? Так внезапно?» Егору становится жарко. «Ну, чья? Моя, типа. Ну, вот сейчас, ну, на днях написал, я теперь музыку пытаюсь». Он суетится, заикается, но Мишель не смеется над ним, смотрит на гитару. «А что там дальше?» «Где?» «Ну, в этой песне». «Ты хочешь, чтобы я дальше спел?» «Да, можешь?» Дальше? Ну, можно я сначала сыграю? А то я сбиваюсь еще.
Давай.
Мы уходим в туман. Мы идем в никуда. Нам от дома 100 лет до страны невозврата. Ноги стерты до ран. Призраки поезда нам сигналят «Привет! Веселее, ребята!» Мы оставили тех, кто нас вроде любил. Нас прождать целый век взяли с них обещания. Пусть запомнит наш смех. Пусть намолит нам сил. Мы за 1000 рек. Мы в стране без названия. Мы простим им обман. Пропадем — не беда. Не видали креста — не прощайтесь с солдатом. Мы уходим в туман. Мы идем в никуда. Нам от дома 100 лет. До страны невозврата. Ну, пока все. Там еще, может, что-нибудь, громовые раскаты, не знаю, там, аты-баты. Ну, пока так. Нет, не надо больше ничего. Так, хорошо. Егор кивает Мишель. Молчит, не знает, что еще сказать. Боится ее спугнуть. Боится ее. Что еще сказать ей? Классно поешь. Да? Правда? Можешь сыграть ее еще раз? И Егор играет еще раз. Ему кажется, что это все сон. Не может же быть, чтобы все случилось именно так, как он себе 100 раз представлял. Мишель слушает, вглядывается вдаль, за реку. Когда он делает финальный аккорд, она вздыхает. Странно, что это ты написал. Такая взрослая песня. Егор жмет плечами. Ну, вот так как-то. Ну, ладно. Спасибо. Я пойду. Он хочет остановить ее, но она ныряет в люк. Потом скрипят резиновые подошвы по бетону ступеней все глубже в лестничном колодце. Сейчас Егору хочется найти Кольцова угрозами или подкупом, заставить его стереть найденный телефон и отдать его Мишель. Пусть забирает. Ей нужней. Но потом мост снова притягивает его взгляд и требует Егора к себе. Часть 8. На 10-й день, когда порция перловки полегчала еще больше, полкан поднимается и стучит ложкой об миску. Разговоры в столовой стихают, и люди прислушиваются к нудно-тревожному лязгу.
«Кто думает, что я ничего не вижу и ничего не слышу? Ошибаются. Все я прекрасно понимаю. Знаю, в каком вы положении. Сам в таком. Ну что поделать? Вот Москва ставит нас раком. Завтраками продолжает кормить. Ну ничего, мы с голоду пухнуть не будем. Съездим до Шанхая, тряхнем в желтопузах. Иногда надо им напомнить, на чьей земле проживают. Добровольцы есть?»
Егор поднимает руку первым, быстрее, чем мать успевает ее перехватить, и сразу встает. «Я!»
«О, Егорка! Так, еще кто?»
Поднимаются еще руки. Ямщиков, Сережа Шпала, Ленька, Ренат Столяр, Кольцов. Потом еще, подумав, встает Никита, Мишелькин дед. Все, кто засиделся на посту, вызываются. Егор чувствует, что мать сверлит его глазами, но знает, что при людях не станет запрещать ему идти в этот поход, что она там не видела бы на его счет в своих припадках. А он не может не пойти. Должен пойти, раз чужую тушенку жрет. Хоть что-то же он должен сделать. Полкан, наоборот, очень Егоровым решением доволен. Хлопает его тяжелой пятерней по спине.
«Молодцом! Нехрена дома отсиживаться! Не зыркай на него так, Тамара! Пускай!»
Она, конечно, ничего не отвечает ему и даже в его сторону не оборачивается. Только вот что Кольцов с Цыгалем тоже намылились ехать. Проблема. Ну, ладно, как-нибудь. Собираются выдвигаться следующим утром. С вечера собираются, экипируются, чистят табельное, считают патроны. Укладывают в ранцы брезентовые плащ-палатки, укрываться от кислотных дождей. До Шанхая полдня пути, но в последнее время лило и дороги развезло. Могли бы ведь китаёзы поселиться где-нибудь на железнодорожной ветке, а выбрали себе старый совхоз без рельсового сообщения. Обычно они сами отправляют на пост караван. Раз в месяц приходят лошадки со вспученными боками и тащат за собой рессорные телеги на резиновых колесах от корейских машин. Но обычно гарнизону было, что предложить в обмен на полудохлые совхозные овощи. А теперь без московских поставок стало предлагать нечего. Значит, нужно реквизировать. Чрезвычайное положение. Такие страницы в истории отношений между постом и Шанхаем тоже были. Ничего, китайцы раньше к такому повороту относились с пониманием. У них на подкорке записано, что люди с мотыгами должны делиться с людьми с ружьями. В конце концов, пост ведь тут и есть законная власть. А значит, и поборы не рэкет, а налогообложение. И если бандиты какие-нибудь наедут, китаезам больше не к кому будет бежать, кроме как на пост, за помощью.